«Мифы Куликова поля», «Поединок Пересвета», «Место битвы» и «Генуэзские наемники». Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником Куликова поля при поддержке фонда «История Отечества».
1380 год. Утром 8-го, а по новому стилю 21 сентября, в битве сошлись русское войско во главе с Дмитрием Донским и золотоордынцы Мамая. 3 часа жестокой сечи на тесном пространстве. Как указывали потом летописцы, кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. Но в бой вступил засадный полк русской рати, и ход битвы был переломлен. Среди ордынцев началась паника, войско Мамая обратилось в бегство. Разгром противника был полным. Эти факты мы знаем из школьного учебника. Куликовская битва показала, что Орда победима, а силы Руси в единстве. Как писал позже Лев Гумилев, на Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, в том числе и литовцы, а вернулись с Куликово поля русские. Но за 6 веков сражение обросло огромным количеством мифов и легенд. Часть создали летописцы, писавшие драматический рассказ о Великой битве. Часть мифов о том, где проходила битва и кто в ней участвовал, продолжает появляться и в наши дни. Вместе с археологами и историками, экспертами музея-заповедника Куликова поля, мы разделим легенды и факты и развенчаем мифы о Мамаевом побоище. Перенесемся в день битвы. Туманное утро. Войско готовится к бою. Но перед началом сражения, как говорится в сказании о Мамаевом побоище, произошел поединок богатырей. В лихой схватке сошлись русский монах Пересвет и татарский воин Челубей. Этот сюжет отражен на знаменитых картинах Виктора Васнецова и Михаила Авилова. Описание поединка напоминает былину. Татарин Челубей специально использовал очень длинное копье, лишавшее его противников шансов на победу. Противник не мог даже нанести удар, как уже оказывался побежденным и выпадал из седла. Однако монах Пересвет снял доспехи. Чтобы это копье легко прошло сквозь мягкие ткани его тела, не успело вышибить его из седла, и тогда он смог бы нанести удар сам. Именно благодаря этому ему удалось подобраться поближе к Челубею. Пересвет нанес ответный смертельный удар и выбил Челубея из седла.
И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними.
Согласно летописцу, победивший русский воин смог доехать до своего войска и уже там скончался. Либо же его вынес верный конь, а Мамай после этого сразу пошел в атаку. Ученые пришли к выводу – Пересвет действительно существовал. Но был ли такой поединок? У историков есть сомнения, рассказывает заместитель директора по науке музея-заповедника Куликова поля, кандидат исторических наук, археолог Андрей Наумов.
Очень красивый сюжет, который, конечно, всем нам запоминается еще с страниц школьных учебников. И здесь, конечно, говорить о том, что Александр Пересвет сражался на поле сражения, это было действительно правда. Это, тем более, сохранилась могила Александра Пересвета в Старосимоновском монастыре в Москве, поскольку он действительно погиб в Куликовской битве. Это реально историческое лицо. Но надо сказать о том, что, к сожалению, источники в этом отношении противоречат друг другу, поскольку мы знаем, что согласно Задонщине, а это более ранний источник, чем сказание о моем побоище, Александр Пересвет во время боя на коне поскакивал, мечом помахивал в золоченных доспехах.
Поскакивает Пересвет на своем борзом коне, золоченым доспехом сверкая, а уже многие лежат посечены у Дона Великого на берегу.
Получается, как Пересвет мог скакать на коне во время сражения, если погиб перед этим в поединке с Челубеем? Скорее всего, он в битве командовал воинским соединением. Как полагают историки, Пересвет был не просто иноком, а митрополичьим боярином, в обязанности которого входила военная служба у московского князя.
То есть он был боярином, воеводы, и, видимо, он командовал каким-то воинским соединением во время Куликовской битвы. Погиб в сражении, это правда. Его имя упомянуто в синодике Московского Кремля. Но вот был ли поединок Пересвета с Челубеем? Конечно, вопрос очень спорный. Во-первых, он упомянут только в сказании о моем побоище, который и так, в общем-то, кто занимался серьезно изучением этого литературного памятника, говорят о том, что он насыщен такими легендарными сведениями. Во-вторых, конечно, вы знаете, когда сходятся тысячи и тысячи конных масс, то какой там поединок? Здесь речь шла о том, чтобы, так сказать, завязывать сражение.
Те, кто верят в предание о схватке Пересвета с Челубеем, указывают, подобные поединки бывали в средние века. Войска напряженно следили за их ходом, и победа или поражение своего воина рассматривалось как своего рода предсказание исхода предстоящей битвы. Однако этот обычай существовал за несколько веков до Мамаева побоища, когда сходились небольшие рати, небольшие полки. Но когда на битву выходит многотысячное войско, можно ли представить, что все воины стояли и смотрели, как два человека пытаются решить исход сражения? По преданию, Челубей не только отличался огромной силой, но и особым мастерством военной выучки. Якобы Челубей был непобедимым воином-поединщиком, которого люди Мамая наняли специально для подобных схваток. Однако найти достоверных подтверждений, что такой воин действительно существовал, не удалось. Ни в наших русских летописях, ни в ордынских материалах. Нигде больше имя этого Мурзы не встречается.
Про Челубея мы тоже ничего не знаем. Только со страниц сказания о Мамае-побоище. Кто это был такой, кто он себя представлял? Источники об этом просто умалчивают. Ни в одной летописи, ни в одном источнике, связанном с событием 14 века, этот человек просто не упоминается. Ни Темир Аксак, ни Темир Мурза, ни Челубей, ни другие транскрипции этого имени мы просто не знаем.
Поэтому поединка Пересвета с Челубеем, воспетого русскими живописцами, вероятно, не было. Все же Задонщина говорит, что Пересвет командовал воинским отрядом и был убит в ходе сражения, но никак не перед ним.
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наемники.
Еще одна легенда связана с самим князем Дмитрием. Он решил биться как простой воин в первых рядах, поэтому поменялся конями, доспехами и одеждой со своим другом, московским боярином Михаилом Бренком. А сам князь, который позже за победу на Куликовом поле был прозван Донским, был в гуще событий, рубился на поле битвы наравне со своими воинами.
Еще один очень красивый сюжет, акт самопожертвования за други воедино, когда Дмитрий, так сказать, переодевается рядовым воином и уходит, что называется, в передовую рать с тем, чтобы, так сказать, вместе со своими рядовыми дружинниками решить принять общую судьбу, либо смерть, либо остаться в живых. Историки, они по большинстве своем скептики, они привыкли, так сказать, мыслить рационально в этом отношении. Но представьте себе, глава государства, да, вдруг решил накануне жесточайшего сражения, исход которого еще во многом не ясен, вдруг снять с себя великокняжеские доспехи, а понятно, что главу государства одевали в лучшие доспехи. Самые прочные, самые хорошо подогнанные. Ведь мы с вами имеем дело со средневековьем. Это та эпоха, когда и сам профессиональный воин того времени, и доспехи, которые были на нем, это был штучный товар. Каждый доспех подгонялся под тело того человека, в котором он воевал. Потому что от того, насколько был прилажен доспех к телу человека, зависела его жизнь во время боя. Если ему доспех был мал или, наоборот, велик, и он стеснял ему движение, то грозило гибелью человеку. Никто не хотел умирать, поэтому, естественно, каждый доспех подгонялся специально по фигуре, с помощью специальных ремешков, там, его выковывали, собственно говоря, и набирали доспех оружейники. Тем более, если речь идет о великом князе московском, то, конечно, это был лучший доспех. И вдруг поменяться с кем-то доспехом накануне решающего сражения, решающей схватки, ну, в это верится очень большим трудом, поскольку здесь речь шла о жизни и смерти главы государства.
С другой стороны, переодеться в доспехи рядового воина, встать в первые ряды русской рати, слившись с ней, показать, что ты один из тех, кто сейчас вышел на смерть. Это выглядит как очень мужественный поступок, такой акт самоотречения, когда ты стал одним из тех тысяч, кто пришел сражаться с Ордой. Поэтому можно понять летописца, который решил вписать этот сюжет в сказание о Мамаевом побоище. Но реальность такого случая очень невелика. Многие детали, описанные летописцами, возможно, никто и никогда не сможет ни опровергнуть, ни подтвердить. Например, рассказ о том, как Дмитрий Донской и воевода Дмитрий Боброк-Волынский выезжают в поле в ночь перед столкновением двух армий и пытаются угадать, за кем будет победа. Воевода слушает землю и предсказывает страшное кровопролитное сражение и рассказывает об этом князю. В сказании о Мамаевом побоище есть даже миниатюра, как воин приник ухом к земле.
«Только прошу тебя, княже, сам ты никому этого не передавай. Я перед множеством битв испытывал приметы и не обманывался ни разу. И теперь, когда приложился ухом к земле, слышал два плача от нее исходящих. С одной стороны, будто бы плачет великой скорби некая жена, но причитает по-бусурмански и бьется об землю, и стонет, и вопит жалостливо о чадах своих. А с другой стороны, словно дева некая рыдает свирельным плачевным глазом в скорби и печали великой. И сам я от этого глаза поневоле заплакал было. Так знай же, господиня, одолеем ныне врага, но и воинство твоего христианского великое падет множество.
Из книги Юрия Лощица, Дмитрий Донской.
Возможно ли, что такой разговор и предсказания воеводы были в реальности? Может быть, но не исключено, что это красивая легенда, придуманная средневековым летописцем, говорит археолог Андрей Наумов.
Очень красивый эпизод. Вообще надо отдать должное гениальности составителям сказания мамы побольше. Он привел целый ряд очень красивых сюжетов, которые нагнетают обстановку, дают почувствовать тревогу за судьбу Родины, за исход сражения. Поэтому вот эти эпизоды, конечно, помогают нам еще. Ну, Фома Кочубей, естественно, когда он увидел в небе святых, которые ему сказали, что вот мы победим в этом сражении. И вот Боброк, который сказал, что земля говорит о том, что плач и стон на стороне ордынцев, на стороне Золотомамаевской Орды, то, конечно, это еще раз подтверждало то, что мы победим в этом. Да, бой будет тяжелый, кровавый, он нелегкий, но мы в этом сражении победим. Поймите, что это средневековье. Все мировоззрение человека средневековья, оно было связано с христианством, с православием. Оно все сопрягалось и руководствовалось, и мотивировалось именно православным сознанием. То есть теми житиями, теми, так сказать, установлениями, которые давала православная церковь. Вот такие гадания, суждения, так сказать, попытки узнать судьбу, они были свойственны для мировоззрения средневековья. У человека, будь то это простой смерть или великий князь.
Если посмотреть работы филологов по разбору тех легенд, которые упоминаются в сказании о Мамаевом побоище, слушание земли, поединок с Челубеем и переодевание Донского со своим любимцем боярином Бренком, эти легендарные сюжеты нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Они содержатся в единственном источнике. Есть предположение, что автор, который составлял сказание о Мамаевом побоище, был очень начитанным человеком, который знал множество легенд – греческих, римских, византийских, читал много христианских авторов. И порой сюжеты, которые вплетались в канву библейских сказаний, притч и повести христианского толка, он наслаивал на канву Куликовской битвы. Создание мифов вокруг Куликовской битвы продолжается и сегодня. Их можно разделить на две категории – мифы антинаучные и мифы околонаучные. Вот одна из самых известных теорий. Дмитрий Донской и Тохтамыш – это одно лицо. Иван Калита и хан Батый – это тоже один человек. При этом имя хана Батыя происходит от русского слова «батька», а имя Мамай – от слова «мама». А сама Куликовская битва произошла в Москве на Кулишках, недалеко от нынешней станции Китай-город. Так утверждается в концепции радикального пересмотра истории, которую разработали Глеб Носовский и Анатолий Фоменко.
Знаете, спорить с этой теорией бессмысленно и бесполезно, поскольку для того, чтобы вести предметы научный спор, надо иметь единую научную платформу. Чтобы понять логику, которая выдвинута, так сказать, этими авторами, надо понимать, что они пытались сделать с русской историей, не только с русской историей. Но понять это порой очень тяжело и бессмысленно, поскольку здравый логик просто в их рассуждениях отсутствует и просто происходит определенная тавтология понятий, терминов, географических названий, имен и так далее, и так далее, и тому подобное. Но я здесь не хочу, собственно, удаляться в какие-то детали, поскольку существует уже масса литературы, не только нашей, отечественной, уже, так сказать, и западноевропейские, американские ученые также подвергли критике многие, так сказать, выкладки и расчеты математика Фоменко. И здесь, конечно, надо говорить о том, что да, такая теория существует, да, есть вот такие высказывания, но есть целый ряд сборников, статей, публикаций, они есть в интернете. Кто действительно хочет знать правду, может с ними познакомиться и понять, насколько это все действительно заблуждение. Ну, может быть, чисто сердечное, может быть, нет заблуждения, но это действительно так.
Гипотеза о том, что Куликовская битва проходила в Москве, на первый взгляд может показаться правдоподобной. Неподалеку от станции метро «Китай-город» на Славянской площади есть храм всех святых на Кулишках. Первая деревянная церковь на этом месте была построена во времена Дмитрия Донского, а в 18 веке появилось предположение, что строительством храма хотели увековечить память воинов, павших в Куликовской битве. Возможно ли, что русское войско билось с золотоордынцами на месте современной Славянской площади и улицы Солянка в Москве? Нет, в летописях сказано, Битва проходила у слияния Дона и Непрядвы.
Не только в Задонщине и сказаниях о побоище, в летописных повестях и в целом ряде летописей, в различных летописных сводах везде указано. Во-первых, она называется Донское побоище. Куликовская битва – термин 19 века, который придумал Николай Михайлович Карамзин. А средневековые летописцы знали эту битву как Мамаево или Донское побоище. И же побоище, и же на Дону. К сожалению, в Москве Дон не протекает. Дон у нас только один, и начинается он в Тульской области. Второй, конечно, факт, который упоминает большинство, без сомнений, источников, это Устье Непрядвы. Слияние Дона не прятано. Да, оно на Устье не прятано. Вот пишут так в летописи. И чтобы доказать обратно, надо иметь какие-то другие источники, которые позволили бы доказать это. Но, к сожалению, таких источников нет. Речка Непрядва, но если, по-моему, еще кажется, не где-то в Днепре речка Непрядва, но это так далеко от нас, что как бы здесь этого внимания даже принимать нельзя. А Непрядва здесь у нас в центральной полосе России только одна река. Поэтому бесспорно для всех историков, кто серьезно занимается изучением проблем Куликовской битвы, то, что битва произошла недалеко от слияния Дона Непрядва, этих сомнений просто нет.
Может возникнуть вопрос, откуда же тогда взялось это совпадение названий «Кулишки» и «Куликово поле»? Сейчас Кулишки – это исторический центр Москвы, но в XIV веке место, выбранное для церкви, располагалось недалеко от границы города, а слово «Кулишки», по одной из версий, было синонимом местонахождения – на краю земли.
Это очень простое и логичное объяснение. На самом деле, все мы с вами помним известную русскую поговорку «У черта на куличках». Это чтобы означать, что где-то далеко, неизвестно где, где-то на окраине, в отдаленной местности. На самом деле, как выяснил Владимир Даль, более раннее высказывание этой поговорки совсем несколько иное. «У черта на кулишках». «Кулишка» — это уменьшительная форма от слова «кулига». Это древнерусский термин, который имел в Древней Руси много значений. Основное значение это было, прежде всего, земельное угодье. Это, так сказать, безлесное место. То есть место, которое расчищено под распашку. И в летописных и древнерусских источниках известно такое слово, как кулижники. Кулижники – это были работники, которые расчищали лес под распашку. То есть они вырубали лес и готовили место под пахотное поле. Какое отношение это имеет к Куликову полю? Ну, во-первых, конечно, под словом «поле» в Древней Руси понимали несколько, давали, вкладывали несколько иное значение, чем мы привыкли сейчас. Сейчас мы полем называем пахотное поле, где ходят трактора, где выращивают пшеницу, потом ее убирают. Вот это для нас поле. А у древнерусского человека термином «поле» называли открытое безлесное пространство. Место, которое не заселено. Есть еще такой термин «дикое поле», да? Место безлюдное, где нет так сказать, населения. И ты не встретишь человека, когда ты будешь бродить по этому дикому полю. Вот Куликово поле как раз из тех самых терминов, которые, в общем-то, с одной слова «Куликово» — это, как бы, сказать, место, где были открытые места, пространства, в которых, ну, собственно говоря, можно было выращивать хлеб. С другой стороны, это было поле, это была окраина русской Айкумены, это было пограничье русских земель до конца 17 века. Куликово поле — это было пограничье русских земель.
Ученые постоянно сталкиваются с новыми гипотезами о том, где все-таки проходила Куликовская битва. По словам Андрея Наумова, каждый год музей-заповедник, находящийся в Тульской области, получает по несколько писем. Краеведы из других регионов пытаются разместить Куликовскую битву у себя.
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наемники.
Но есть и околонаучные мифы. Один из самых распространенных – участие в Куликовской битве грозных генуэзских арбалетчиков – секретного оружия Мамая. Арбалетчики из итальянской Генуи – пожалуй, самые известные средневековые наемники. Их даже называют самыми отчаянными воинами в Европе того времени. Профессионалы, вооруженные арбалетом, мечом и кинжалом, участвовали во многих сражениях тех лет. Википедия среди этих сражений упоминает и Куликовскую битву. По одной из версий, в центре войска Мамая находилась генуэзская пехота, набранная в черноморских колониях. Как появилась эта версия, рассказывает ученый-секретарь музея-заповедника Куликово поле, кандидат исторических наук Алексей Воронцов.
Действительно, в древнерусских летописях, причем в одних из самых ранних, которые сообщают нам о Куликовской битве, например, в Рогожском летописце, есть такая фраза, да, что Мамай, собираясь в поход, нанял разные языки, разные племена в свое войско, и там упоминаются некие фряги. Фрягами в то время назывались западноевропейцы, в основном итальянцы. Соответственно, никакой вот надписи про Геную там нет. Там есть упоминание, что наняли неких фряг. Фряги, мы знаем, что это итальянцы, скорее всего. И второе, что мы знаем точно, что как раз во время правления Мамая в Крыму существовали генуэзские колонии. то есть была такая Генуэзская республика с центром в Северной Италии в городе Генуэ. И она была торговая, очень могучая республика. И ее различные вот эти торговые фактории и колонии простирались вплоть до Крыма. Крым – это родовое владение Мамоны. Естественно, историки уже в XIX веке сложили два этих факта и начали говорить о том, что вот Мамай нанял неких генуэзцев.
А примерно в 70-е годы 20 века в научно-популярной литературе уже появилась некая генуэзская пехота или генуэзские арбалетчики, якобы представлявшие большой организованный отряд в составе войска Мамая. Представлялось, что это не просто группа наемников, набранных в крымских городах, а военная помощь, которую оказала Генуэзская республика, что называется «на высшем уровне».
Различные такие историки, ну, даже скорее популяризаторы науки, подумали, что вот чего не хватало Мамая. У Мамая не было своей пехоты, потому что вся его рать составляла конница. Конница, которая легко там набиралась из кочевых племен, которые составляли, собственно, орду. Пехоты не было. Хорошо. Все решили, что была некая генуэзская пехота, и довольно быстро начали представлять это каким-то большим контингентом, который шел на Куликовскую битву и составлял какой-то вот такой вот мощный военный отряд. Через какое-то время начали упоминаться уже некие генуэзские арбалетчики, потому что понимаешь, что в то время был передовым оружием на Западе, был арбалет. Он был и на Руси, но не так распространен. Ну и считалось, что вот, наверное, вот так это очень красиво, если сказать, что это генуэзские арбалетчики, которые должны были расстрелять все это войско Дмитрия Донского, собственно.
Получается, из цитаты о том, что Мамай нанял неких воинов, возможно, из Италии, выросла целая легенда про отряды грозных генуэзцев. Однако, по словам Алексея Воронцова, никаких подтверждений того, что Мамай платил за таких наемников, нет.
Во-первых, где он мог нанять этих арбалетчиков, пехоту? В крымских городах. В крымских городах стояли очень небольшие воинские контингенты. Мы знаем, Генуя торговая республика, торговцы очень любят все учитывать, тем более то, что стоит денег, а все-таки солдаты стоят денег. Своей армии у Генуи не было, это были наемники, они воевали за деньги. Соответственно, купцы вот очень удивительно, если бы они не посчитали эти копеечки. А в Крыму мы знаем точно росписи, кто, где, сколько войск. Это очень маленький воинский контингент. Где он мог взять много генуэзской пехоты, арбалетчиков? Естественно, у правительства республики, обратившись напрямую к Генуе. Но в это время Генуя ведет войну с другой очень мощной торговой республикой – Венецией. И именно летом 1380 года, прямо накануне Куликовской битвы, Генуя терпит сокрушительное поражение от Венеции. Естественно, при таком раскладе взять где-то большой воинский контингент и послать его на помощь Мамаю просто было невозможно. И второе, центральный аппарат Генуи, это тоже торговцы, тоже купцы, тоже очень заботящиеся о своих деньгах, никаких документов о такой операции, когда бы прислали войска в обмен на деньги, либо добровольно собираясь помочь Мамаю, у нас нет. Итого, вся эта красивая генуэзская пехота и огромные отряды генуэзских арбалетчиков испаряются, и остаются, да, какие-то наемники, которых мог найти в Крыму Мамай. Но какой-то мощной силы, какой-то своего воинского контингента на Куликовом поле они, конечно, не составляют.
По словам историков, даже если генуэзских наемников было около 100 или 150 человек, в рамках битвы, в которой участвовали десятки тысяч воинов, они не могли сыграть большой роли. В некоторых мифах, связанных с Куликовской битвой, удается найти историческую правду. Например, летописцы приводили фантастическое для средневекового мира количество участников битвы – по несколько сотен тысяч человек. Но в реальности настолько большая рать не могла бы развернуться на поле сражения. Некоторые легенды не удается подтвердить или опровергнуть, как, например, рассказы средневековых летописцев о небесных знамениях. А некоторые детали, как то, где и как были погребены русские бойцы, павшие в сражении, так и остаются загадками.
Мифы Куликова поля. Поединок Пересвета, место битвы и генуэзские наемники.
С сколько воинов на самом деле участвовало в битве и что мы знаем о ней достоверно, что на самом деле было найдено на Куликовом поле и можно ли утверждать, что именно там произошло одно из главных сражений в древнерусской истории. Об этом в следующих эпизодах подкаста «Куликово поле. Вопросы и ответы».
Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником Куликово поле при поддержке фонда «История Отечества».